Добрый день, отец Игорь.
Добрый день.
Сейчас много говорят о семейной этике, супружеской нравственности. Многие считают, что традиционные семейные устои в контексте общественной морали переживают далеко не лучшие времена. В этой связи хочу поговорить о том, как церковь трактует семейные узы, какие правила распространяются на православных.
Как Господь трактует, как церковь трактует. Два человека вступают в брак для того, чтобы вместе, мы как-то с вами в одной из передач говорили, рассуждали о Царстве Божьем.
Да.
Так вот, для того, чтобы двоим было легче дойти до этого Царства Божия, они вступают в брак. Они вступают в брак не для того, чтобы получить удовольствие, счастье, какие-то иные радости, которые дает брак. Мы не отрицаем их.
Да. Чтобы помочь друг другу.
Да, но самое главное, они должны стать друг другу помощниками в достижении вот этой главной вещи. Поэтому и говорят, что семья – это малая церковь. А церковь – это что? Это то, что говорит о Царстве Небесном и то, что доводит человека до Царства Небесного. Если человек в церкви, есть надежда, что он дойдет этого царства, минуя многие опасности, которые подстерегают человека в жизни. Так и малая церковь. Существует крепкое, надежное, малое сообщество. И если оно еще действительно будет церковным, где двое соединены не просто узами, приятельскими отношениями родителей, расчетами материального плана, он мальчик богатый, или она девочка, у него папа богатый, юноша строит свои планы, устроить. Если их соединяет Христос, если их соединяет подлинная любовь, и они уже знают о той идее мученичества, берем на свои плечи другого человека и порою страдаем.
Ответственность за другого.
Да,
конечно.
Если он уже извещен об этом страдании, грядущем человек, и она решает понести своего супруга, он ее, тогда это действительно становится спасительным, семья становится спасительным кораблем, который, конечно, бури будут обязательно.
В каком возрасте можно вступать в церковный брак? Вы знаете, сейчас очень много разговоров пошло о том, что необходимо понизить возрастной ценз.
Я бы даже сейчас не стал бы рассуждать о том, какие были пределы возраста в древней церкви, который еще когда-то унаследовал традиции Рима, или византийские правила вступления брак, или вступление в рак законы Российской империи, потому что здесь уже и законы Российской империи, в частности 1830 года, устанавливали другой, отличный от принятой в византийском церковном праве сроки, позволяющие вступить в брак. Тогда, в XIX веке, в России был установлен порог 18 лет и 16 лет для девушки. Я сейчас считаю, что тот порог, который установлен и сейчас, в принципе, отражают, не противоречат церковному понятию о вступлении в брак. Потому что главное мы знаем в том, что, вы знаете, в зависимости от еще от регионов, здесь уже просто есть физиологическая способность человека вступать в брак. Он должен созреть не только духовно, но и физически, для того, чтобы быть в браке. И здесь я полностью поддерживаю тот закон, который сложился сейчас у нас. Те правила, которые приняты, они не противоречат церковным. И, в принципе, это минимальная грань. Никто не говорит, что мы все должны сейчас, в эти юные года, обязательно вступить в брак. Но это уже дает основание и надежду, что люди уже должны обладать тем пониманием и видеть те задачи, которые ставит перед ними брак.
Скажите, а зачем перед венчанием исповедоваться и причащаться?
Потому что эти двое вступают, совершенно открывают новую страницу своей жизни. Новый этап. Теперь они уже не один человек, который жил сам по себе, для себя, для своей семьи. Теперь он живет для той, которая станет его половинкой. И здесь чрезвычайно важно для будущей семьи начать жизнь как можно чище. Вы знаете, отрешиться от прежних своих привычек, немощей, страстей, отказаться порой от своих каких-то греховных поступков или пристрастий, которые владели человеком до его брака. И сделать основанием брака единение, любовь. И вот, я не знаю, как вот одежды у невесты, большая часть все-таки белые, да, как цветы, все-таки, если будут две души такими белыми, очищенными, конечно же, им легче в браке, и они будут счастливее даже по-человечески в браке.
Скажите, почему венчание совершается после гражданской регистрации брака?
Это, знаете, очень разумное правило, которое действует сейчас у нас. Потому что и я даже за свой уж не такой долгий век наблюдал случаи, когда, скажем, некий человек обещает своей невесте подарить все блага мира, подарить свою безбрежную, безграничную любовь. А на деле оказывается совершенно не так. Он говорит ей: «Ну что ты, главное – Бог». Ну что ты, главное соединение на небесах. Как правило, это говорят те люди, которые, собственно, не знают ни Бога, ни к каким небесам они не стремятся. А добиваются просто неких своих выгод или сиюминутной благосклонности своей избранницы. Меняется течение жизни, меняются ветра, и уже где наш тот Ромео? Нет его. И когда его Джульетта задает вопрос: где же ты? А как же ты? Говорит: кто тебе обязан? Я тебе чем обязан? Где? Никаких штампов нет, я тебе ничего не должен. Никакой ответственности. А Бог, ну, Бог меня простит, я, может, в следующий раз исправлюсь. Угу. И вот эта картина имеет место быть. Посему человек, кроме таких порой трудно уловимых у него обязательств по отношению к Богу, должны существовать совершенно реальные. Он должен своей печатью в паспорте, своим материальным участием, он должен сначала дать обещание людям, обществу, государству, что вот этого человека он просто так не бросит и не оставит.
И уже с этими гарантиями прийти
в церковь. И уже с этими хотя бы минимальными гарантиями он должен прийти к Богу. Потому что в современной практике, конечно, нам очень... Мы сейчас пытаемся изменить политику, если так говорить, взаимоотношения с теми, кто приходит в брак, проводить беседы, говорить об этом. Но все равно зачастую приходит человек, которого я не видел в церкви, в нашем храме, приходит, говорит: я хочу венчаться. И зачастую же он потом уходит, не считая обязанным ни Богу, ни церкви, ни обществу.
То есть венчание – это не просто традиция. Это все-таки какая-то такая церемония, к которой ты приходишь с абсолютным сознанием того, что ты собираешься сделать.
Как мы с вами говорили прежде, человек, если он намерен, знаете, намеренно многие приходят, вот я пустой прихожу, а ничего мне не надо. Я там постоял, картинку сделал и пустой ушел. Он никогда ничего не будет. Тем более, что венчание – это не просто церемония. Что с эти венцы вокруг него там держат покрасивее или не менее красивее. Венчание – это таинство, где непременным участником является Христос. И человек, который намеренно отвергнул Христа, ничего доброго не может, хотя бы мы ему венцы бы в алмазах все бы одевали. Понимаете? Нет. Таинство это, оно помогает тем, кто хочет трудиться со Христом над собой, для нее, для него. Только тогда благословение церкви, благословение Бога является той одухотворяющей, оживотворяющей силой, которая преобразует простых двух людей с их привычками, с их немощами, с их неспособностью современного человека отдавать, жертвовать, уступать другому. Он претворяет этих двух людей действительно в теснейший союз двух любящих людей, готовых и уступать, и готовых не быть счастливым, а готовым дать другому счастье.
Мы помним эту фразу известную: «Оставить человек отца и мать, прилепятся к жене своей, и будут они одной плотью». Вот как раз то, о чем вы говорите.
Да, они должны быть, это действительно одна плоть. А молитва отца и матери утверждает основание домов. Но здесь уже наступили время и родительского смирения, когда они ждут, когда их позовут, они стучатся поочередно в дверь молодой семьи и привносить свое, свои представления, свои желания, или требовать постоянно от них: а мне кажется, вот твой муж ко мне не так относится, твоя жена мне мало улыбается, или мало мне звонит, мало посещают. Мы хотим опять же свое родительское, порой эгоистичное «я». И не даем возрастить семя, а это уже другое образование. Действительно, самое главное у него – это она.
То есть нужно это он. Вовремя отпустить.
Вовремя отпустить, вовремя принять и иметь такое смирение родительское. Почему я говорю, это пора родительского смирения, когда они с такой деликатностью, с такой чуткостью буквально слушают те сигналы, исходящие от этой семьи. Сигналы радости ли? Сигнали тревожные, готовы прийти на помощь, но по их зову, а не открывая, не пиная дверь и входя в дом этой семьи и устанавливая свои, как им кажется, правильные законы.
Отец Игорь, вы говорили о венчании, я не могу не спросить о том, что существует ли процесс развенчания. Да? Мы прекрасно понимаем, что люди расходятся иногда, но не смогли жить вместе по различным причинам. И если да, то возможно ли венчание во второй раз?
Да, церковными правилами допускается второбрачие и в чрезвычайно исключительных видах и третий брак.
Даже третий.
И даже в третий брак. Но это уже всегда воспринималось как катастрофа. Единственное, чтобы лишь человек не вступил на путь откровенного блуда. Это крайнее снисхождение к церкви, к человеку. Конечно же, хорошо бы нам сейчас задуматься, за кого я выхожу замуж, как он сейчас ко мне относится, как он меня слышит, как он мне уступает, как он мне дарит подарки, каковы взаимоотношения его родителей, разведены или нет, в разводе как они существуют, а как в одной семье, а как они распределяются, а что у них главенство в семье, уважение, тишина, грубость, похабщина, пошлость. Это все будет... В моей семье все равно это вольно-невольно, даже я закрою дверь, сквозь щель это все будет проникать и в мою семью. Посмотреть на себя, готова ли я это потерпеть, могу я нести, привыкла ли к этому, могу ли делать те вещи, которые считаются естественными в другой семье. Ой, как нужно крепко задуматься. Но если уже случилось непоправимое, по каким-либо причинам, разрешенным церкви распался брак, конечно, мы можем вступить во второй брак, опять же, и спрашивая благословения и принося покаяние за то, что нам не удалось по той или иной причине сохранить всю красоту, всю святость первого брака.
Отец Игорь, наша программа подходит к концу, но мне бы хотелось, чтобы в конце программы вы дали несколько советов тем людям, которые живут в браке и все-таки хотели бы пронести вот эту любовь через всю жизнь.
Для того, чтобы быть верными всегда, нужно быть верным Богу. Если человек чувствует, что вот есть существо, которое он не может изменить, и это Бог, тогда он и никогда не изменит своей любимой. Тогда он останется всегда верным, тогда они будут всегда вместе. Тогда он всегда будет искать способы удивиться в лучшем смысле своей половине, увидеть все самое доброе. Тогда каждая морщинка, прибавляющаяся с годами на челе, на лице его любимой, они станут драгоценными. Он будет готов целовать всю свою жизнь до самых последних дней, лишь бы утешаться, как говорит Писание, женой юности своей. И дай Бог, чтобы каждый из нас имел способность удивляться, удивлять, восхищать и любить.
Спасибо вам.
Благодарю вас.